Повтор лучшего. Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 29 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость в программе «Иностранцы» – московский корреспондент издания Christian Science Monitor Фред Вир. Фред, добрый день.
Добрый день.
Нам будет помогать переводчик. Представьтесь.
Виктор Немчинов.
Спасибо. 7373948, код города 495. СМС-портал работает. Можно писать через Telegram. Сейчас нет возможности писать через сайт, поэтому я обращаю ваше внимание, что это пока, во всяком случае, не работает. Итак, прямой эфир, СМС и Telegram. Вот основные каналы для того, чтобы вступить в переписку с прямым эфиром. Фред, мы в основном будем, конечно, говорить сегодня об американских выборах, но давайте начнем вот с чего. О влиянии России на американские выборы. Ну, вот вы так смеетесь, а на самом деле директор национальной разведки США Клэпер говорит, Россия могла попытаться вмешаться в выборы, потому что у нее есть история попыток влиять на политические процессы. Вот Россия путем взлома серверов с электронной почтой членов Национального комитета Демпартии. Вот насколько в это верят прежде всего в Соединенных Штатах Америки?
Ну, прежде всего, технические вопросы, кто что взломать может, я не понимаю и не знаю в этом ничего. Мы живем в мире, который можно назвать эпоху пост-Сноудена. И мы уже теперь прекрасно знаем, через него, что шпионские агентства все слушают, что только могут услышать. И они хакеры всего, что говорится и происходит. В этом смысле агентство национальной безопасности, мы прекрасно знаем, что они даже текстовые сообщения Ангелы Меркель все прочитывали от строчки до строчки. Поэтому если кто-то говорит, русские тайные службы делают то же самое, я, конечно, шокирован, в принципе, когда такие вещи говорятся. И такие вещи не надо бы делать. Я против такого рода деятельности, конечно. Но я думаю, что все уже пора привыкнуть к этому, что это есть. Или может быть. И даже если это все правда, что взяли и прочитали всю эту корреспонденцию демократов. Ну, даже если это правда. Я, честно говоря, совершенно не понимаю, как это может оказать хоть какое-то существенное влияние на исход выборов. То, как я вижу это, важно было, что содержание этих имейлов, которое, так сказать, возмутило общество, а не сам факт взлома почтовых ящиков. Не доказанный, кстати сказать. Поэтому народ стал подпрыгивать от возмущения. И стали, так сказать, тыкать пальцами в Россию. Вот они. Я вижу это совсем по-другому. Это отклонение от... так сказать, это, если хотите, камуфляж, а не реальный факт. Он никем не доказан. Ну, конечно, все идет и глубже, и дальше, чем просто обвинение. Теперь уже дошло до того, что уверяют, что Дональд Трамп – платный российский агент, что он близкий друг Путина, там еще как... И кажется... что вообще, честно говоря, вот если анализировать ситуацию хладнокровно, то появилась разница между Трампом и всеми любыми другими президентскими кандидатами в прошлом. А разница это в том, что он единственный и первый, кто говорит вещи, которые полностью опрокидывают послевоенную парадигму американской внешней политики. Напрочь опрокидывают. И это, если хотите, революция в американском истеблишменте очень сильно расстроила, так сказать, всех, кто там находится. Вчера я говорил с экспертами, достаточно большим количеством экспертов российских по внешнеполитической деятельности. И они в полном восторге от того, что там происходит. Значит, не столько в восторге, а они возбуждены, наверное, вот так вот. Может быть, они, конечно, и в восторге при этом, но главное, что они вот на подъеме. И самое важное, что им интересно стало.
Да, Фред, скажите, но вот вы упомянули, что в Америке кое-кто говорит, что чуть ли Трамп не друг Путина.
Ну,
вот. Вот эта формулировка прозвучала. Насколько я понимаю, обвиняют в том, что когда-то в 2014 году, видео же даже есть, что когда-то в 2014 году они встречались, но обвинения идут даже дальше, что это была не единственная встреча, что они... Или все-таки вот на этом видео все основано?
Я не знал, что они вообще реально встречались. Это было совершенно неважно в данном контексте.
Trump brought his Miss Universe contest to Moscow.
Я знаю, что Трамп привез в Москву когда-то первый конкурс «Мисс Вселенная». Это
ну, да.
Было его затея.
Путин was supposed to come, but did not come.
И на этом конкурсе должен был появиться, конечно, Путин, но он не пришел.
But still, Trump met a lot of rich Russian.
Но, тем не менее, значит, Трамп, понятно, встречался с большим количеством богатых русских.
It turns out that he also sells real estate.
А еще он продает недвижимость кому? Богатым русским в Нью-Йорке. Ну, тогда эти контакты есть, в принципе.
Нет, просто вот эта вот история вокруг Путина и Трампа, она ведь интересна тем, что, если верить средствам массовой информации, Трамп говорит на видео, что он встречался с Путиным в 2014 году, а теперь говорит, что никогда с Путиным не встречался. Вот насколько верят тому, что говорит Трамп?
I don't think you can. This is a very important point to make.
Это очень важный момент, который вы поднимаете.
Really,
вы не можете верить ничему из того, что он говорит. Все, что он говорит, это просчитано на данный момент. Он это делает виртуозно, лучше, чем любой другой политик.
И,
в принципе, когда вы начинаете анализировать, что у него вылетело изо рта, слетело с языка, оказывается, что он вообще ничего не сказал. Ну, я, например, хотел бы думать так вот. Если вы анализируете, что я, например, сказал, вы бы сказали, о, он сказал глубокую мысль, например. Мне хотелось бы в это верить. С Трампом абсолютно ясно, что там совершенно никаких мыслей нету, там ничего нет под тем, что он говорит. И это то, к чему предстоит привыкнуть в общении с Трампом.
Это
то, что я моим многим русским друзьям говорю, которым нравится, по-настоящему нравится то, что говорит Трамп. Но у меня много... Я буду дружить с Россией, я буду заключать с ней сделки. Ребята, я говорю, вы не должны слышать то, что он говорит. Как президент, он может, будет делать абсолютно противоположные вещи, не сомневайтесь в этом.
Что касается последних исследований, тут вы видели наверняка, у нас многие, кто-то радостно, кто-то без радости, публикуют результаты опросов, что, мол, на данный момент Трамп, в общем, уже порядочно опережает Хиллари Клинтон. Так ли это?
Yes, it's amazing.
Да, это удивительно, но, наверное, это так. Он на 5 пунктов уже выскочил вперед. По сравнению с Хиллари.
Но
это не потому, что Трамп столь притягателен. Нет. Наверное, не в этом дело. Что-то не в порядке в американском обществе. Вот это главное. Какие-то действительно глубокая неудовлетворенность чувствуется в стране. И Трамп научился... нажимать на эти больные места так, что людям это нравится. И это объясняет, как мне кажется, его популярность. И еще это объясняет, почему американский истеблишмент, так сказать, основа общества в такой панике сейчас находится. А, совершенно ясно, что реакция...
Это реальная паника.
Да, реальная паника. Все это, все эти крики насчет Путин, 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 кругом Путин, это как раз явные симптомы паники в американском обществе, причем в истеблишменте этого общества.
То, что Washington Post пишет, когда говорят, что Хиллари Клинтон сейчас занимает резко антироссийскую позицию, Трамп занимает почти пророссийскую позицию, и это означает перемену политических ориентиров двух партий. Так не было никогда. Это действительно история перемены позиций. Или это какая-то временная штука, которая, скорее всего, быстро закончится?
Ну, конечно, Трамп — это не обыкновенный республиканец, не рядовой президентский кандидат, отнюдь. Он что-то совершенно новое, это правда. Хиллари, напротив, очень лояльный рупор демократической партии, за статус-кво выступающий. Она принадлежит к истеблишменту. И это как раз еще одна из причин, почему очень многим русским нравится именно Трамп. Потому что они боятся, что Хиллари принесет с собой все эти старые, давно известные штучки с холодной войной и так далее. И все это станет только хуже по сравнению с тем, что это было в все послевоенные годы. Но мне кажется, что это тоже не совсем правильный расчет. В принципе, это, он говорит, может быть, действительно реально, что она будет делать то, что она говорит. Потому что под тем, что она говорит, действительно есть глубокие какие-то причины и основы. И мне кажется, что она имеет в виду то, что она говорит. Она не просто так болтает. И если она будет президентом, то, конечно, ничего хорошего между Россией и Америкой ждать не приходится.
Скажите, вот 276-й наш слушатель спрашивает, вот вы уже сказали, что не очень-то надо верить Трампу, но все-таки то, что говорит Трамп про Россию, про Путина, это ему помогает набирать очки, с вашей точки зрения?
Прежде всего, я хотел сказать следующее. У него есть определенная последовательность в том, что он говорит. Есть записи его текстов. Тех интервью, которые он давал две недели назад в «Нью-Йорк Таймс» газете. И полный текст этого интервью был опубликован. И я должен признать, я читал его, там очень последовательно все изложено в этом интервью. В этом смысле совершенно ясно, что он говорит такие вещи, что если он их реализует, придя к власти, это изменит полностью баланс сил. Это полностью изменит основы НАТО, например. Это уберет Соединенные Штаты из целого ряда обязательств, которые они на себя возложили в последние десятилетия. И это, наверное, сделает американскую внешнюю политику гораздо менее идеалистической и гораздо более прагматичной, чем она была до сих пор. В этом смысле то, что он говорит о России, это просто он говорит, что я буду делать сделку со сверхдержавой, большой страной.
И это дает ему дополнительные голоса американских избирателей.
Но можно сказать пока одно. Это ему не мешает, вот что главное. Дает или нет, сказать пока трудно. Это главное. Он вышел на платформу, как несколько месяцев назад, как один из кандидатов от республиканской партии. И он сказал, что предыдущий президент Джордж Буш лгал Америке и втянул ее своей ложью в войну. В Ираке имеется в виду, войну и в Ираке. И это самое страшное обвинение, которое для республиканца можно услышать. Но это ему никак не повредило. Никак.
Смотрите, вот так. Один из наших слушателей спрашивает, вот был такой Андрей Громыко, про которого говорили. Много говорит, ничего не... Во-первых, мистер нет, да, но, во-вторых, еще человек, который много говорил, но ничего не говорил. Он умел это делать. Так вот, вы сказали то же самое про Трампа. И вот Мипимпа спрашивает, можно ли рассматривать Трампа как нового политика, такого, ну, качественного, нового и новая политическая кровь для Америки?
Я бы, честно говоря, не провел параллель между Громыко и Трампом. Громыко прекрасно знал, чем он занимается, что он защищает, что он делает. Он вел политику по последовательному отстаиванию советских целей. Не знаю, есть ли последовательная программа под всем, что говорит Трамп. Но в манере, какой он себя подает, мне кажется, что вот прослеживается эта политика момента. Вот он сиюминутен.
Угу. Хорошо. Теперь смотрите, Фред, вы, в общем, уже описали свое отношение к Трампу как будущему президенту. Ну, так более-менее критично вы к этому относитесь, я так полагаю. Но все-таки, 413-й пишет, а он молится, чтобы Трамп стал президентом. Вот что бы вы сказали человеку, который сейчас молится за то, чтобы Трамп стал президентом США?
Я бы сказал этому человеку, осторожнее со своими желаниями, когда вы молитесь о них.
Тогда дальше. 276-й пишет, многие граждане здесь, в России, полагают, что Клинтон готова не только холодную войну вести с Россией, но даже развязать ядерную войну. Я не слышал, но 276-й пишет, здесь, в России, появилась даже кличка Киллари. Ну, понятно, игра вот этих вот звуков, но все-таки. Насколько вот можно доверять подобного рода оценкам? Насколько воинственна Хиллари Клинтон?
Но я не знаю для этот вопрос ответа. Я думаю, что она, честно говоря, стабильная личность, прагматичная. Она стоит за интервенционистскую внешнюю политику, это так. Она поддержала все войны локальные. И, по сути дела, она является архитектором катастрофы, которая произошла в Ливии. И, конечно, ее риторика явно антироссийская, сильно антироссийская. По крайней мере, вот в этом последнем кризисе, который мы пережили. Я, честно говоря, не знаю о войне или о ядерной войне, ничего. Но если вы спрашиваете, поставит ли она летальное оружие в Украину? Обама не поставил. А она, скорее всего, да, поставила бы. Вопрос. Войдет ли она военным сухопутными силами в Сирию, создав новые карманы, где американская воздушная карманы будут сохраняться как зоны спокойствия, да? Вот. Обама не пошел на это. Он отступил, если вы помните. Газовая атака, когда была в 2013 году, он воздержался от военных действий, он не пошел на них. И, скорее всего, на его месте Хиллари бы поперла бы вперед. Я думаю, вот это надо рассчитывать именно вот так, вот в таком... Инстинкты Хиллари более агрессивные, более воинствующие, если хотите, чем те инстинкты, которые исповедовал Обама, получив свою премию.
Но по вашим словам, получается, что инстинкты Трампа мы просто не знаем.
Вот, вот это самое интересное. Мы вообще не знаем, что он стал бы делать. Реальная ситуация... Он кажется импульсивным, очень таким взрывчатым. Ему очень нравятся широкие жесты. Он, если хотите, король таких драматических сюжетов. И Бог знает, что только он не взбредет в его голову, если он будет на этой сцене как главным актером. А это будет пугать очень многих людей. Никто не знает,
как. Если Клинтон такова, как вы говорите, то чему же удивляться, на чьей стороне симпатии граждан Российской Федерации, пишет об этом Юстас. Но я хотел бы про другое вас спросить. И Клинтон, мягко говоря, не молода, и Трамп не молод. Прежде был Обама, прежде был Билл Клинтон, прежде был Джордж Буш-младший. Они были явно моложе, чем нынешние кандидаты. А куда делись молодые политики?
Не знаю на это. Не знаю, куда они делись. Правда, куда-то делись. В Штатах кандидаты все старые. Да, был Джордж W. Буш был. Таким. Так получается как-то. Цикл этот слишком длинный восхода на политические олимпы. А легко, конечно, предсказать или объяснить, почему Хиллари оказалась там. Если бы она реализовала свои амбиции раньше, ну, на 8 лет она могла бы раньше это сделать. Она попыталась, у нее не получилось. Но как объяснить возраст Берни Сандерса? И тот огромное влияние, которое он приобрел в Штатах. Непонятно. Как объяснить влияние Дональда Трампа и его, так сказать, в его возрасте, тоже непонятно. Я думаю, что здесь ничего нету общего с тем, что они не молоды и не сексуальны.
Вопрос, который уже неоднократно звучал, но снова будет звучать. Чем будет заниматься Билл Клинтон, если Хиллари станет президентом?
Он останется первым.
То есть реально,
мужем.
Реально такое есть?
Да.
Такое может быть, точнее. Такого не было.
Но если она была первой леди, то он станет первый мистер президентша. Да, это такая...
Первый парень на деревне, это так по-русски говорят, да.
Первая леди и первый парень при президенте.
Еще одну вещь объясните, теперь коротко. Смотрите, значит, речь кандидата Клинтон вызвала позитивную реакцию у 71%. Речь Трампа понравилась 57% граждан. Что это за цифры и почему по ним сравнивают?
Я думаю, просто разные люди, которые говорили, что им нравится. Республиканский конгресс был абсолютным хаотическим. Это был его, так сказать, кокос, его, так сказать, номинация. А демократический был настолько классно организован. Там были звезды, которые выступали одна за другой.
Это было лучше организованное шоу.
Да, да, да.
Ага.
Совсем другое. И теперь, несмотря ни на что, Трамп по опросам обгоняет Хиллари.
Теперь еще одна история. Кандидат Клинтон в своей речи упоминала Трампа в два раза чаще, чем он упоминал ее. А вот это зачем считают? Это важные какие-то цифры тоже?
Не знаю. Это признак того, что она очень волнуется. Она очень боится Трампа, и поэтому она его, так сказать, поминает все время. А когда он говорит о ней что-то, он говорит действительно ужасные вещи про Хиллари. Просто кошмарные. Поэтому, может быть, он реже упоминает, но уж бьет так, что...
Минута у нас осталась. Последний вопрос совсем на другую тему. В Госдепартаменте уже сказали, что сильно обеспокоены сообщениями о закрытии средств массовой информации в Турции. Но это как-то вяло звучит для Соединенных Штатов Америки, просто сильно обеспокоены. Надо ли ждать, что влияние на Эрдогана будет как-то оказано?
Вы знаете, все разваливается в Турции. Мы видим своего рода фашистский путч, если хотите. Я думаю, что, может быть, для внешней политики России это неплохо, но это плохо на самом деле для Турции. Для Турции ужасно то, что там происходит.
Соединенные Штаты будут что-то делать еще?
Нет, не думаю, нет, вряд ли. Они ничего не могут с Эрдоганом сделать.
Фред Вир, московский корреспондент издания Christian Science Monitor. Это была программа «Иностранцы». Фред, я благодарю вас, спасибо.